Севооборот.
Третий раз, находясь в Петербурге, вынуждены мы петь собственную заставку, потому что ленту, которую привезли из Лондона, эта лента не сочетается с местной аппаратурой. Поэтому вот такие наши вокальные эксерсизы в начале. Сегодня передача, докладываем обстановку. Находимся мы в Петербурге. Сегодня 12 июля 92 года, 7 часов вечера. Передача историческая, во всяком случае, для русской службы BBC, потому что по масштабам своим она напоминает голливудский фильм «Бен-Гур» или отечественную продукцию «Войны и мира». Потому что у нас в студии сегодня 75 человек, плюс видео и фотокамеры, плюс музыкальное трио по флангам расположено. И вся эта вот такая бородинское поле готово к битве, к разговору нас с аудиторией, вернее, аудитории с нами.
Сева, а самому младшему из присутствующих 10 лет, а самому старшему 78.
Наверное, этот севооборот исторический еще и потому, что мы не можем предложить всем нашим гостям выпить. Это, наверное, первый и последний севооборот, когда гости не будут пить вместе с теми, кто проводит эту передачу.
И перед нами стала моральная такая дилемма. Продолжать ли нам пить это вино, которое мы начали пить на передачах 5 лет назад, потому что начиналась передача в сухие для страны очень дни. Но потом решили, что как в театре есть реквизиты, декорации, так и нам негоже будет без этих традиционных двух бутылок выходить в эфир. Так что, хотя мы будем пить, мы будем чувствовать себя неудобно, что не можем с вами со всеми 75 гостями чокнуться. И глотать я буду с таким звуком. Потому что мне будет несколько это делать неудобно. Но просто по техническим причинам пить нам всем вместе сегодня не получится. Для чего все это было затеяно? По мысли устроителей, мы решили дать возможность аудитории задать все интересующие вопросы. Какого угодно плана, не стесняйтесь совершенно ничего. Кроме явных личных оскорблений, мы сегодня снесем все. А я лично даже готов и к личным оскорблениям. Вот, поэтому 5 лет почти мы выходим еженедельно в эфир и, в принципе, позволяем себе у микрофона почти все дозволенное. И сегодня мы хотим эту возможность предоставить вам. Так что мы вот сейчас чокнемся и выпьем за ваше здоровье.
Мысленно с вами.
Мысленно с вами, за встречу нашу в эфире. Нас слушают, судя по тому, куда доходит волна радио BBC, вернее, будут слушать 18 числа, июля с повтором 19-го, волна долетает до середины Сибири, где-то до Омска или Томска. Территория достаточно большая. Если вы представите себе всех слушателей, то каждый из вас представляет какую-то часть аудитории. И какой бы вопрос у вас дикий в голове не появился, кто-то, стоящий невидимый за вашей спиной, сегодня этот вопрос хотел бы задать. А поэтому, как говорят по-английски, fire away. Давайте, начинаем. Пожалуйста.
Пожалуйста.
Вы скажите только просто имя и фамилию.
Финкельштейн Иосиф Исаакович, Ленинград. Вопросы к любому из трех сопредседателей. Вопрос первый. Насколько я знаю, вы в Санкт-Петербурге первый раз. Мне хотелось бы знать, насколько санкт-петербуржцы отличаются от ленинградцев, которых вы многих знаете. Это вопрос первый. Вопрос второй. Скажите, пожалуйста, у вас на Пикадилли и там в Лейстер-сквер блошинные рынки похожи на наши на Невском или около метро?
Леонид Владимирович, на первый вопрос отвечает, видимо, вам.
Ну, я действительно оставил ленинградцев больше четверти века назад и встретился с петербуржцами. Совершенно однозначно петербуржцы нравятся мне больше, хотя ленинградцы жили материально несколько удобнее в то время. Что касается второго вопроса, то ни на Пикадилли, ни на Лестер-сквер, никаких блошиных рынков отродясь не бывало, и слава богу. Блошиные рынки есть очень недалеко оттуда, в Сохо. Но вы себе не представляете, насколько это небо и земля. Это такие, знаете, профессиональные... Совершенно профессиональные продавцы на тележках и так далее. Очень скучно. Так что, конечно, эти блошиные рынки веселее здесь и, увы, немного трагичнее.
Но если говорить о блошином рынке в том же самом квартале Сохо, то этот рынок отличается одной особенностью. Туда попадают товары, а особенно товары продовольственные, скажем, овощи, фрукты, самые свежие. Эти товары нужно продать сейчас, потому что, может быть, даже до вечера они не долежат. И поэтому они стоят значительно дешевле, чем в любых других местах. И если вы, скажем, гуляя в центре, хотите купить себе очень дешевые какие-то овощи и фрукты, то нужно идти именно туда и есть их в самом свежем виде.
Вот Карина Арчибальдовна, у нас большой специалист, она в Сохо часто работает. Какая улица?
Берег-стрит.
На улице Берег-стрит. Так что вот вам рекомендация уже, есть сразу же готовая. Ждем вопросов.
Лариса Джуни, город Самара, представитель Норриса.
Лариса, извините, я вынужден вас перебить. Это та самая Лариса, письмо, которое мы читали в Севообороте однажды. Это письмо, в этом письме была такая фраза. Жизнь дается человеку один раз.
Нет, и... жизнь надо прожить там, чтобы не было мучительно больно.
Лариса, извините, пожалуйста.
Вопрос следующий. Сегодня перед вами никаких конспектов на столе. И всегда так бывает?
Вам придется повторить вопрос.
Сегодня перед участниками Севооборота никаких конспектов передачи на столе не лежит. Неужели всегда так?
А вот что это у нас такое?
А это не конспект. Это, очень извиняюсь, текст, написанный на моем компьютере. А как же иначе? Я единственный, который работает со шпаргалкой.
Алексей.
Но... я об этом признавался уже пару раз в Севообороте. В остальном никаких текстов у нас, у них не бывает. У меня бывает.
Лариса, это в общем, это очень похоже на то, что обычно происходит в студии. Но там ситуация несколько иная. За 10 минут до передачи Сева, у которого... в крови, наверное, наблюдается повышенная доля адреналина, пытается сосредоточиться и написать вступление к программе, в то время как Леонид Владимирович и я, и гости интенсивно мешаем ему это сделать своими разговорами и без конца его от этого отвлекая. Но, в принципе, это так. Иногда еще у меня бывают какие-то заметки, то, о чем мне хочется сказать, но, в общем, это адекватная картина, да.
Дело в том, что по технике передачи она разговорная, и мы гостей всегда просим от всяких конспектов отказываться. Потому что как только человек сосредотачивается на бумажке, так уже разговора нет.
Сева, у меня к вам тогда будет небольшой вопрос. Я бы хотел бы узнать, вот сейчас наблюдается такая тенденция у нас в России, в Союзе, или как его называли, еще черт его знает. Сначала на имени Владимира Семеновича Высоцкого сделали деньги. И немалая. Я могу даже назвать по имену почти всех. Вот. Теперь просто-напросто о нем забыли. Ну, осталась такая небольшая группа людей. По Союзу их наберется, конечно, много. Но все равно это так разрозненно. И не знаю, как это назвать. Вот. Я хотел бы узнать, как относится к его творчеству вообще вот в Англии в частности.
В Англии, в частности, из нас троих, вы имеете в виду? Мы Высоцкого любим.
Нет, не из вас троих, я имею в виду вообще.
В Англии.
Да.
Высоцкий, как вы знаете, явление сугубо российское, сугубо русское, потому что он поэт, писавший на русском языке с глубиной, которая присуща только русским поэтам. Высоцкого переводить на английский очень трудно. Вообще поэзию переводить трудно, потому что она говорит каким-то знаковыми языками. Там не просто же слова. А Высоцкого, когда вы слушаете, у вас сердце болит за то, что вы видели, что вы помните и так далее. Поэтому Высоцкий, в принципе, с моей точки зрения, непереводим. И если где-то он и получил какую-то популярность, только это во Франции, где есть культура так называемого шансона, и где им хотя бы понятно, что если даже и слова не ясны слушателю, то хотя бы они могут оценить эмоциональный уровень. А в Англии этой культуры шансона нет. Англия, как вы знаете, родина поп-музыки.
А лично для вас?
Лично для меня Высоцкого всегда любил и продолжаю его любить. И мы всегда его песни играли и будем играть. Но так сказать,
вы знаете, наверное, мир. Совсем не случайно именно во Франции впервые появились подпольные, вывезенные из Советского Союза, записи Высоцкого в виде пластинок. Так же, скажем, как в Англии появились первые такие пластинки авангардного джаза, так во Франции появились пластинки
Высоцкого. Я добавлю к Алексею то, что мне в Париже, когда я был, мне удалось в русском магазине купить последнюю имевшуюся там копию компакт-диска Высоцкого с французскими записями. Я ее очень дорожу, потому что если я ее потеряю, больше второй такой уже
не будет. У меня была примечательная встреча с человеком, который выпускал пластинки Высоцкого во Франции. И я его спрашивал, как же ты их продаешь? И он сказал очень просто. Напоминаю, это был 84-85 год. Он говорил очень просто. Я иду в советское посольство, вешаю там объявление, что есть продажа. Они подписываются и собирают деньги, и на следующий день я приношу пластинки.
Вопрос из задних рядов.
Кирилл Борисович, можно спросить, почему вы носите черную одежду?
Во-первых, как говорят, цвет гигиенический, грязи не видно. А во-вторых, если серьезно, то цвет это рок-н-ролльный, черный. И поскольку я веду передачу, это урок посева вот уже 15 лет, то вот как бы для поездок в 90-м году мне нужно было придумать вот одежду. Я оделся в черное, и так с 90-го года в черном и хожу.
И еще один вопрос. Как вы относитесь к эмиграции евреев в Советском Союзе?
С прискорбием я к этому отношусь, потому что неважно, кто они. В принципе, если человек родился в стране, он в этой стране должен жить, если все нормально, и должен в этой стране, так сказать, и в землю сойти. И то, что страна теряет своих людей, не знаю, лучшие они или худшие, относитесь как угодно. В принципе, конечно, это трагедия.
Пожалуйста.
Андрей Петрович, Гвардбянск, Силы Борисович, что вы предпочитаете слушать из русских рок-групп?
Вы знаете, если у меня удается минута, я просто радио выключаю и сижу в окошечко, тихо смотрю.
Один вопрос. Олег Зотов, экс-гитарист группы «Черная гвардия», город Липецк. Как вы относитесь к нашему русскому рок-н-роллу?
Ну как я к нему отношусь? Я успеха всяческого ему желаю. И, так сказать, душевно соболезную и сочувствую. Вот, но... Я вам должен сказать следующую историю. Когда я в Италии жил и получил рабочий контракт на BBC, я эту историю рассказывал, но еще раз расскажу. И этот рабочий контракт сразу побежал, показал знакомому итальянцу, чтобы он ко мне с большим уважением отнесся. И он посмотрел на этот контракт, читал, потом сказал «BBC». И я понял, что он о BBC вообще понятия не имеет. Вот. И для меня сразу стало ясно, что и не нужно ему никакого понятия иметь о BBC. Он не слушал это коротковолновое радио, потому что он слушает свое. Вот этого же я и отечественному року желаю, чтобы он стоял на своих ногах, в своей стране, нужен был своим людям, и этим был бы жив.
Можно, Семен Борисович?
Да.
Алексей Леонидов, Леонид Владимиров, Семен Борисович, Карина Чебайдина. Вас приветствует город Гомель. Вообще вот. Можете вы понять такое приветствие?
Да, понял.
Спасибо.
Да. Спасибо.
Но это не все.
С удовольствием. Кто берет на себя финансирование поездки?
Я беру.
Поговорим после
передачи. Вы сказали, что вы контрабандой купались в Днепре. Не хотите ли вы контрабандой купаться в Саже?
Почему бы?
Или в Тесне.
Знаешь, дорогой, мы сейчас предложение твое обдумаем, потому что сразу на это не ответим.
Обдумай, да. Сел, Борисович, да. Извини, что я тебя на «ты» называю.
Да, ради бога. А сейчас мы просто нашему концертному трио, которое специально для нас собралось сегодня здесь, предоставим слово. Живой Курехин.
Живой Курехин.
Настоящий. Господа, прошу любить и жаловать. Сергей Курехин, Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков.
Сережа Курехин, ответь мне на один вопрос. Thank you.
Сергей, народ хочет знать, как все это называется. Итак, композиция. Исполнение Сергея Курюхина Трива. Сейчас следующее.
Опять Лариса, город Самара. Вопрос к господину Владимирову. Леонид Владимирович, вы очень знающий человек и, образно говоря, периодически пытаетесь вырвать поводья из рук ведущего Севы Новгородцева. Не делать ли вам передачу Леонида Борот?
Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Насчет вырвать, это уж не мне судить. Но раз я там сижу, я должен что-то говорить, наверное. Но дело в том, что Леонида Борот не пойдет. Я вообще случайный гость в этой передаче. Это мало кто знает, но... Как-то вот лет 5 с лишним назад ко мне в комнату, я занимался какой-то текущей работой, зашел Сева и говорит: слушай, говорит, Леонид, я вот тут вот думаю над передачей такой, знаешь, такой молодежной передачей, с музыкой такой веселой. Я говорю: молодежной? Ты не в ту комнату зашел, Сева. Он говорит: не-не-не-не-не, я вот думаю, как вот вас вот в эту молодежную передачу включить. И ведь придумал. И включил. Я вошел в эту молодежную передачу, совершенно не в свои сани сел. И с тех пор сижу. Так что о моей самостоятельной молодежной передаче речи никак не может.
Но все-таки умудрился о поводьях не сказать ни слова.
Нет, почему же я сказал?
Я сам не сел.
Сами понимаете, какой может быть разговор с молодежью без наставления от мудрого человека, умудренного жизни?
Господа, Сергей Дрисов, город Шу, Ивановская область. А позвольте просить меня за голос, за мой сорвал в связи с празднованием дня рождения Всеволода Борисовича.
Причина уважительная.
Позвольте поприветствовать вас на земле России, как говорится, с приездом. И у меня будет несколько вопросов. Значит, первый вопрос Алексею: был ли он 19 августа около Белого дома?
Был ли это около...
Отвечать сразу.
Да.
Нет, но был постоянно у телевизора, в котором постоянно показывали Белый дом.
Сергей, почему?
Потому что видел я человека, копия похожего на Алексея Леонидова там.
Нет, я в это время был в Лондоне, и мы очень много работали в эти дни.
Вопрос второй, значит, Леониду Владимировичу. А где и когда вы познакомились с Георгием Сергеевичем Околовичем?
Да, я говорил об этом. С Георгием Сергеевичем я познакомился в 66-м году в Лондоне, куда, между прочим, он приехал, как он меня уверял, для того, чтобы со мной поговорить. Не лично со мной, а как со свежим человеком, приехавшим из тогдашнего СССР. Он очень был интересной личностью и, к сожалению, не дожил до тех дней, о которых мечтал всю жизнь.
И последний вопрос.
Георгий Сергеевич Соколович, я должен объяснить всем, кто не знает, это покойный бывший председатель Народно-трудового союза, НТС, основной эмигрантской организации, которая с 30-х годов, зародившись в Югославии, существовала в Германии.
Леонид Леонидович, Сергей, тут такой случай. Может, расскажете кратко историю покушения на Соколовича?
Ну, да, на Соколовича было совершено покушение, вернее, не было совершено, но должно было быть. Его должен был произвести капитан госбезопасности Хохлов. Он жив, между прочим, живет в Америке, но он в последний момент решил от этого отказаться, от убийства, потому что его молодая жена, оставшаяся в России, сказала ему перед отъездом, перекрестив его, «Не убей». А дело в том, что, может, она что-то подозревала. Хохлов по своей профессии, даже страшно выговорить, был убийцей. Убийцей КГБ. То есть, ну, МВД.
Спасибо.
Кто-нибудь еще?
Ни одной руки.
Пожалуйста.
Сева Борисович, Дмитрий Беликов из Мариуполя. Как многие знают, вы неоднократно снимались в кино и на телевидении. Какую роль вы хотели бы сыграть следующей после роли небритого господина, упражняющегося в битье посуды?
Вы знаете, в кино, вот в эти съемки, я, собственно, попал как бы с черного хода, потому что не по каким своим данным, как бы в киноактера особенно не гожусь. Дело в том, что году в 80-м я сидел у телефона, и раздался звонок с телевидения BBC. Они ставили какую-то русскую постановку, по-моему, по Солженицыну. Им нужно было помочь с произношением имен. Ну и попросили меня приехать просто с актерами там поработать на чисто уровне произношения. Я приехал, и поскольку речь шла о рассказе «Случай на станции Кречетовка», то я им сразу рассказал, что происходило в России в то время, почему этот рассказ именно написан. Там речь идет о том, что интеллигент старого закала называет Сталинград его старым названием, и его арестовывают как шпиона и уводят, видимо, на расстрел. Причем начальник станции, с которым в разговоре это все проявилось, вынужден был его сдать как бы чекистам. Вот. Ну и я когда им рассказал всю эту, так сказать, мотивацию, да, весь этот исторический фон, расписал им во всех подробностях, сидят актеры, и, знаете, вот я показал бы, как они уши развесили, но у меня уши закрыты наушниками. И пригласили на следующий день, я им еще рассказал. Короче, кончилось дело тем, что я оказался консультантом на фильме. За этим фильмом пошел второй, а третий, на котором мы с Кариной Арчибальдовной работали, получил 5 академий в Англии, и он стал сразу же известным. И таким образом мы как бы вышли сразу такие профессионалы, потом пошли большие американские картины. И поскольку все картины были о России, нужно было часто какую-то дырку затыкать. И вот один раз какой-то актер запил, не пришел. И режиссер посмотрел вокруг, жалелым взглядом. Уже стоят камеры, жужжат, все наготове. Надо что-то такое делать. Он говорит: «Сева, может, ты пойдешь, переоденешься?» Я пошел, переоделся в форму солдатскую и что-то такое сыграл. И когда кинопробы эти посмотрели, материал, он говорит: «Джи», он американец, говорит, «ты же можешь играть, понимаешь? Я, говорит, тебя буду рекомендовать там моему агенту». Ну и вот так вот пошло. А потом еще один человек с этого фильма порекомендовал меня, там я попал в «Джеймс Бонд» там во вступление. Ну и так и покатилось. Ну, там еще один фильм, а еще. И хоть я себя актером не считаю, и особенно активно работает и не ищу, она периодически появляется. И, ну, что, знаете, страна сказала «надо», комсомол ответил «есть». Вот такой я актер.
Опять город Самара. Вопрос Алексею Леонидову. Алексей, обычно, точнее, не обычно, постоянно джазовая панорама идет сразу после «Севооборота». И впечатление складывается такое, что за вашу музыкальную заставку вы успеваете перебежать из одной студии в другую, нацепить наушники, выйти в эфир. Или же наоборот, что вы говорите соседям по столу: «Цыц, молчать!» И я выхожу в эфир. А как на самом деле выглядит обстановка после «Севооборота»?
Сейчас и в течение, наверное, последних нескольких лет обстановка выглядит так. Я прихожу в субботу на работу утром, в 10:30 я иду в студию записывать джазовую программу,
В 12 часов студия кончается, потом я ее лихорадочно как-то дополняю, что-то режу, что-то добавляю, и от нее избавляюсь. Она уже находится за пределами моей компетенции, она попадает туда, откуда ее после севооборота ставят на машину и пускают автоматически. Но надо сказать, что это только последние несколько лет. До этого было время, когда я несколько лет делал эту программу живьем, и мне даже это больше нравилось, потому что я считаю, что когда все делаешь живьем, так вот, как севооборот, всегда все получается лучше, эмоциональнее, ярче и так далее. А утром в субботу в студии очень одиноко, даже если там хорошая музыка.
Маргарита, город Рязань. Вопрос ко всем ведущим. Александр Исаевич Солженицын заявил о том, что он заявил в своем решении вернуться в Россию. Не думали ли вы об этом?
Вы знаете, я очень рад, что я сижу в середине, потому что все равно кому-то надо начинать отвечать на вопрос с краю. Пока они говорят, я успею ответ придумать, Алексей.
Ну, конечно, тогда позвольте мне ответить. Если это вопрос ко мне, такая параллель, мне кажется, даже неправомерной. Почему? Потому что выезд Солженицына был во многом, то есть не во многом, а во всем, вынужденным. Я уехал сам. Нельзя сказать, что этот выезд дался мне очень легко. Нет, совсем нет. Но это было мое сознательное решение, в то время как Солженицын не хотел уезжать из Советского Союза. И второе. Солженицын прожил свою жизнь на Западе как русский человек. Он совершенно замкнут. Он знает, что на него возложена миссия. И он работает, не встречаясь ни с кем, или встречаясь с минимумом людей. И он продолжает свою работу, наверняка ощущая себя на 100% русским человеком. Я уже себя русским человеком на 100% не ощущаю. Мне кажется, что я лично, мне удалось влиться каким-то образом в английское общество, воспринять в значительной мере, как мне хотелось бы думать, культуру этого общества. И если бы сейчас передо мной встал вопрос, где жить, там или здесь, наверное, я бы предпочел первое, там.
Хотите ответить, Леонид Владимирович?
А вы так хотите?
Хочу, я отвечу. От себя я скажу следующее. Зачем вам еще один такой человек здесь, когда у вас есть свой человек в Лондоне? Я там нужен.
Ну, конечно, после такого ответа сказать уже нечего. Но я буду просто помогать тогда своему человеку в Лондоне. Больше ничего не могу сказать. Хотя недавно, когда я приехал сюда, и когда душа у меня перевернулась совершенно неожиданно для меня, я вовсе не думал, что это на меня так подействует. Я был таким скептическим, таким равнодушным. И вдруг я сюда приехал, и что-то со мной случилось. И я очень удивился и стал об этом всем рассказывать. И когда я рассказал одной своей знакомой, она сказала: «Да что там, Леонид Владимирович, репатриируйтесь, да и все. Сейчас при ваших заработках можете купить квартиру здесь. Вон Аксенов купил квартиру, Войнович купил квартиру. Чего бы вам не купить? А будем вместе работать». Так что такие вот слова прозвучали. Но на том пока дело и остановилось.
Можно еще?
Давай.
Я хочу вот спросить же сам, а русский мужик вообще когда-нибудь будет жить нормально, или нужен еще один Ленин, или ложится?
Я отвечу так, как я это понимаю. Русский будет жить нормально, когда мужиком перестанет быть.
Вадим Федоров, город Новомосковск, Тульской области, газета «Новости». У меня вопрос к Леониду Владимировичу. Леонид Владимирович, скажите, из каких источников вы черпаете материал для своей рубрики? Источники это российские, это западные источники, и какие именно? Спасибо.
И те, и другие, и третьи, какие попадутся. Дело в том, что в Англии издается совершенно замечательная хронология событий. Это справочник, который освещает события в мире каждый день. И он так сделан, что его можно дополнять, ну, просто таким образом сброширован, что можно дополнять. Он есть и в библиотеке BBC. Увы, Этот справочник уделяет совершенно недостаточно внимания событиям в Советском Союзе, скажем, в России уделяет. Дореволюционные события, так сказать, еще кое-как. А вот события такие, которые как-то проходят мимо внимания Запада, они проходят мимо внимания этого справочника тоже. Поэтому, заглянув в этот справочник, приходится заглядывать еще буквально в десятки мест. Буквально в десятки мест. Как говорится, скребу по всем сусекам.
Но зато в этом справочнике вы можете узнать, когда родился игрок, знаменитый в американскую лапту.
А, да.
И сколько он шаров забил в сегодняшний день 40 лет назад.
Точно.
Вот.
Да.
Леонид Владимирович.
Говорит Гомель.
Говорит Гомель, да. Вот в основном вы черпаете из этого справочника юбилейные даты?
Примерно 40% из этого справочника. 40. Остальные
60%. Это большое количество.
Конечно.
Андрей Кочевин, Москва. Вот Леонид Владимирович, Сева и Алексей. Частично команда «Севооборота» зачастила в СНГ. А вот скажите, это как можно назвать? Есть ли у вас какие-то дела в Союзе?
Леонид Владимирович прибыл сюда впервые за 26 лет. Это вы называете зачастило?
У меня просьба к трио Курехина. Вы не могли бы сейчас исполнить композицию на тему «Севооборот»?
Это для них ничего не составляет. «Севооборот»?
Пожалуйста. Вот и новые позывные появились у нас, наконец. Сейчас мы вынуждены прервать разговор на несколько минут, потому что у нас есть постоянная рубрика. Вы знаете, Леонид Владимирович напоминает нам всегда о юбилейных и памятных датах предстоящей недели. Леонид Владимирович, пожалуйста.
Я в прошлом «Севообороте» начинал с временного правительства, я и в этом «Севообороте» начну. Благо, мы находимся в Санкт-Петербурге. 75 лет назад, 20 июля, 1917 года Временное правительство постановило арестовать Ленина. Ордер на арест был выдан после так называемых июльских дней демонстрации в Петрограде, но и в других городах под лозунгом «Вся власть советам». Ленина обвиняли в подготовке государственного переворота и в получении денежной помощи от Германии. Серьезные историки, в первую очередь недавно скончавшийся профессор Лондонского университета Леонард Шапиро, автор классической книги по истории КПСС, пришли к выводу, что в июле большевики хоть и организовали волнение, но захвата власти не планировали. Однако Ленин немедленно скрылся в знаменитом шалаше за озером Разлив и не явился на суд вопреки советам его собственных соратников. Он знал, конечно, что суд был в те месяцы скрупулезно независимым. И если бы он не чувствовал за собой вины, то мог рассчитывать только на триумфальное оправдание. Сам говорил ведь он, что Россия была тогда самой свободной страной в мире. Но нет, не вышел Ленин на суд. А уже 5 сентября из своего укрытия послал требование к ЦК партии немедленно начать подготовку переворота, опираясь на вооруженные отряды, способные арестовать членов правительства и захватить власть. Причем независимо от советов. Это его собственные слова. Необходимо, писал Ленин, бороться, дальше прямо цитирую, с конституционными иллюзиями и надеждами на предстоящий съезд советов. Да уж, конституционных и вообще правовых иллюзий у Ленина и ленинцев никогда не было. Они всегда считали это буржуазными предрассудками. 21 июля 1940 года, 52 года назад, в Литве, Латвии и Эстонии была установлена советская власть. Мы-то теперь знаем, что это было сделано по дружескому сговору между Иосифом Виссарионовичем и Адольфом Алоизовичем Гитлером. Но тогда, конечно, речь шла только о волеизъявлении народов или, как любил говорить последний президент СССР, о социалистическом выборе. Выбор облегчался тем, что во всех трех прибалтийских странах уже стояли советские войска, введенные незадолго до того по двусторонним договорам, а как вы думали, с целью... Вот с какой же целью? Ведь Германия была тогда новоприобретенным другом Советского Союза. Как шутили в России с риском посадки, заклятым другом. И значит, для защиты от дружественной державы вводить войска было нечего. А их все же ввели. Значит, хоть какую-то цель надо было срочно придумать. Не ссылаться же на угрозу со стороны Финляндии или Швеции. И придумали. Войска были введены в прибалтийские страны для обеспечения взаимной безопасности от всяких случайностей и неожиданностей. Ну, после этого страстное желание литовцев, латышей и эстонцев вступить в счастливую семью советских народов неожиданности уже не было. 23 июля 1952 года, 40 лет назад, в Египте произошел военный переворот. Власть захватила так называемая «Организация свободных офицеров» во главе с Гамаль Абдель Насером. Была свергнута монархия, Насер стал премьер-министром, а в 1956 году президентом Египта и оставался на этом посту до своей ранней смерти в 1970 году, когда ему было всего 52 года. Как известно, Насер был националистом и при этом исповедовал социалистические идеи. И вот где-то в 1953 или в 1954 году сижу это я, тогда московский журналист, на закрытой лекции, которую доверительно читает никто иной, как Герман Михайлович Свердлов. Это родной брат первого председателя ВЦИК, чьим именем были названы и Театральная площадь в Москве, и город Екатеринбург, и многое другое. Свердлов много лет был лектором ЦК. Он рассказывает о положении в Египте и говорит: «Давайте, товарищи, не заблуждаться. Насер – национал-социалист, то есть по-нашему фашист. Он враг коммунистической партии, но мы его поддерживаем и будем поддерживать, потому что он становится лидером всего Арабского Востока, а Арабский Восток – это нефть. У нас, слава богу, своей нефти хватает, нам она не нужна, но лишить нефти капиталистические страны – значит их удушить». За текстуальную точность этих слов я не ручаюсь, все-таки много лет прошло и записывать не разрешалось, но смысл врезался мне в память на всю жизнь. Ну, через несколько лет, как вы знаете, Хрущев присвоил Насеру даже звание Героя Советского Союза. Герман Свердлов знал, что говорил. Теперь два коротких напоминания. 24 июля 1802 года, 190 лет назад, родился французский писатель Александр Дюма отец. Его назвали отец после того, как писателем стал его сын, тоже Александр Дюма. Но отец гораздо более знаменит, чем сын, хотя сын и написал «Даму с камелиями», на основе которой создана опера «Верди Травиата». Зато Дюма отец за 68 лет жизни написал десятки интересных книг, пьес и воспоминаний. Упомяну лишь «Три мушкетера», 20 лет спустя, «Виконт де Бражелон», «Граф Монте-Кристо», «Королеву Марго», 22 тома мемуаров и «Большой кулинарный словарь». Во как. 18 июля 1902 года, 90 лет назад, родилась писательница Натали Сарот, тоже француженка, хотя говорят, что у нее были русские предки. Она представитель литературного течения «Новый роман», и ее произведения печатались в России.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Вот это уже история, первый раз.
Да. Вопрос справа.
Вопрос Алексея Леонидова по поводу джазовой программы. Одно время у нас на BBC, у вас на BBC, в том виде, когда эти программы доходили до нас, было две джазовые программы в неделю. Сейчас осталась, к сожалению, лишь одна. Есть ли надежда, что вторая джазовая программа вернется в эфир?
Ну, для краткости ответа я хочу сказать, что этот вопрос должен был бы обращен к руководству BBC и никак не ко мне. И ведь это они распределяют время в эфире. Но, опять-таки, справедливости ради, две джазовые программы появились в тот момент, когда нужно было, грубо говоря, заткнуть дыру в эфире. Но потом, когда появились возможности эту дыру затыкать другими способами, встал вопрос, ну почему, если одна рок-программа или одна программа Сэма Джонса, то почему джазовых программ две? И этот вопрос совершенно правомерен. И так джазовая программа стала одна.
Алексей, я думал, вы и есть руководство.
Дмитрий Лагунов, Москва. Всеволод Борисович, скажите, пожалуйста, правда ли, что в России в конце года выйдет ваша книга? И если правда, то расскажите, пожалуйста, если можно, поподробнее о ней.
Знаете, как в известном анекдоте, правда ли, что рабочий Иванов выиграл машину? Говорят, правда, не рабочий академик и не Иванов, а Амбурцашвили не выиграл и купил. То есть, действительно, проект такой книги существует, и часть книги уже набрана у меня дома на компьютере, и диски сданы в Москву издателю. Все это делается через наш Норрис-клуб московский. Смысл всего того, что этого происходящего, о том, что за 15 лет, если посмотреть на мои полки, там скопилось их программ невидимое количество, там порядка 5000 страниц. И поскольку кому-то это интересно, я знаю, что есть публика, которая расписывала эти передачи и составляла в тома, вот к этим людям, которые хотят увидеть это в нормальном распечатанном виде, книга и обращена. Кроме того, в ней будет элемент взаимодействия с читателем, поскольку как бы я сам буду ее набирать на компьютере, и там всякие картинки, наверное, будут включены. Поэтому это еще один способ вспомнить старое и пообщаться с той аудиторией, которая слушала все передачи столько лет.
Лариса Джонни, город Самара. Всеволод Борисович, вы стоите у истоков не только севооборота, но и Норриса, о котором сейчас говорили. И сейчас здесь сидят последние, то есть норрисмены, и мешают вам вести первое, то есть севооборот. Я хочу спросить именно о Норрисе. Существует ли generation gap между папой Севой и детем Норрисом? И, может быть, вы когда-нибудь скажете, я тебя породил, я тебя и убью.
Generation gap, конечно, существует.
Надо вообще перевести, да, эту переведите фразу. Это разрыв поколений, наверное.
Проблема отцов и детей.
Да. Отцов и детей.
В принципе, мы, конечно, не должны бы как бы дружить. Они молодые, я постарше, они пьющие, я нет. Но недавно мы встречались в парке, просидели 2,5 часа, и очень была милая беседа. Я почувствовал настоящее семейное такое ощущение. Мне не нужно было совершенно из себя ничего выкаблучивать. Мы сидели, разговаривали, как разговаривали бы приятели на кухне. Вот только я вам могу вот это сказать.
Два вопроса коротких. Значит, первый вопрос, откуда такая страсть к сельскому хозяйству? Вот рог-посев, севооборот. А второй вопрос, можно буквально в двух словах, каков был путь каждого из вас на BBC вот от посева до всходов, если переходить на ту же сельскохозяйственную терминологию?
Сельскохозяйственная тематика – это как бы мщение за поруганное детство. Потому что как не включаешь телевизор, все время веялки и косилки, понимаешь ли. И от этого нам уже избавиться никогда не удастся. Во-вторых, севооборот была моя кличка в пионерском лагере. Вот, потому что все дети тоже были всей этой заразой набиты до ушей. Вот. А рок-пассивы это придумал Норрис, в принципе. Это их, один из их журналов, которые они издавали. Я с их разрешения потом начал это использовать как в передаче. Потому что действительно мы что-то такое сеем. Не знаю, разумное оно и доброе или вечное, но что-то такое сеем.
Сергей Идрисов, город Шуй, Ивановская область. Сева, такой вопрос к тебе, значит.
Года два назад крутили рекламу, где ты стоял в обнимку вместе с Горбачевым на Мавзолее. Вот, что это была за реклама и как ты туда попал?
Да, было такое дело, но не в обнимку. Я стоял с ним сзади и переводил ему. Склонялся так к уху и что-то такое переводил. Это делалось методом, я не знаю, как он называется, в кино раньше назывался совмещение блуждающей маски. Но сейчас, современные, когда электроникой пользуются, они просто сводят два электронных сигнала в одну картинку. Речь шла о запуске новой европейской газеты «The European», «Европеец», который начал издавать покойный Роберт Максвелл.
Честнейший был человек.
Честнейший, порядочный человек. И когда была рекламная кампания, то там просто они актеров вызвали на отбор, на кинопробу. И я каким-то там соображением все это дело получил. Поэтому, когда Горбачева использовали уже отснятые видеокадры, я стоял в студии на голубом фоне, там это делается у них для совмещения. Заняло это очень много времени, там буквально часа 4 или 5 я парился под лучами, пока они тщательно совмещали, чтобы мы по размеру с Михаилом Сергеевичем были одинаковы.
То есть как это? Вы все равно больше.
Да. По цвету и по тональности, чтобы не видно было, что я происхожу из другой картинки. И вот эта рекламная кампания у нас прошла, к счастью, довольно быстро. Всего за сутки или за двое. И потом к этому видео не возвращались. Я уже думал, что никто ее не увидит. Ну что, господа, у нас уже время как бы подходит. Может быть, последний какой-нибудь вопрос?
Все. Меня зовут Сергей Питер. Я не представился сразу. В свое время где-то при Сталине в Советском Союзе были узаконены пытки. Вы знаете, что они существуют до сих пор?
Мы, конечно, читаем, но знать так доподлинно из первых рук, естественно, мы не можем.
Я знаю это доподлинно, потому что у нас есть у Казанского, ну, у нас на Казанском соборе, так сказать, небольшая тусовка. Вот. И там есть у нас парень, просто который через это уже прошел.
А о чем он рассказывает?
О том, что как его лично пытали.
А за что он оказался вообще в тюрьме?
Ну, по подозрению в преступлении. По подозрению.
Дело в том, что имеет место быть не пытка, а избиение.
Нет, именно пытка, потому что у него на ноге остались язвы от зажигалки.
Да, сегодня нам на радостной ноте, я думаю, кончить не удастся.
Давайте попросим Сергея Курева.
Да, поскольку у нас время уже подходит к концу, я думаю, что, господа, во-первых, мы закончим эту нашу историческую миссию в Петербурге, куда Леонид Владимирович приехал впервые за последние 26 лет, а мы с Алексеем наведаемся как минимум раз в два года в этот
зачастили.
Город. Зачастили. Я думаю, что на следующей неделе, Леонид Владимирович, 18 числа, когда этот севооборот пойдет в эфир, у нас будет по крайней мере 75 слушателей, которые будут приемником. И этих слушателей я хочу сердечно поблагодарить за то, что они к нам пришли. Большое спасибо, друзья. А вы все, кто сидят у приемника, до встречи в том же месте, в тот же час на следующей неделе.
Ha ha ha!